Чернышов уговаривал обоих герцогов, чтобы они не очень боялись французских угроз, которые останутся недействительными при твердом союзе между Россией, Англией и Австрией. У Англии есть лучшее средство прекратить французские угрозы. Это дать на русскую промеморию благоприятный ответ. «Я, однако, не надеюсь», — писал Чернышов, — «чтобы мои представления имели какой-нибудь успех. Сомнения мои основываются на следующем. Во-первых, на страхе английского министерства пред новую войною, во-вторых, на великой экономии в расходах, которая теперь здесь наблюдается. В-третьих, на несогласии министров в Королевском совете, которые производят остановку в иностранных делах». В следующих депешах Чернышов, между прочим, извещал свой двор о разговорах Ньюкестля с посланником прусским. Последний внушал, что английский король должен употребить свое старание при русском дворе для отвращения императрицы от нападения на Швецию. В противном случае король его не может быть равнодушным и будет принужден по оборонительному договору с Швецией подать ей помощь. Ньюкестль отвечал ему, что у Англии с Россией оборонительный союз, и потому если Россия начнет Швецию наступательную войну, то Англия в этой войне участие не примет. Чернышов был очень недоволен этим ответом английского министра. Панин был очень недоволен пунктами внушений, представленными шведскому министерству от другой союзницы России – Австрии. В этих пунктах говорилось, что римская императрица не может представить никаких новых способов к соглашению между Россией и Швецией и ожидает с шведской стороны, не сыщутся ли такие способы, которыми бы возможно было как можно скорее установить тишину. Римская императрица обещает без требования или предписания представить русской императрице, не может ли она удовольствоваться шведскими обнадеживаниями и приказать отвести от границ своих лишние войска. Шведское министерство отвечало благодарностью за попечение о мире и просьбою о продолжении этих попечений. Шведский король, говорилось далее в ответе, утешает себя надеждой, что дела уладятся мирно, тем более, что подозрения насчет перемены правительственной формы совершенно неосновательно. Это доказывается известным манифестом наследного принца 12 июля 1749 года. И хотя манифест касался только шведских подданных, однако по своей сущности достаточен для удовлетворения России и других держав. Других способов удовлетворения без предосуждения своей независимости Швеция не знает. Панин был недоволен австрийскими внушениями. Но когда ему прислали из Петербурга копии чернышовских донесений, то поведение Венского двора сравнительно с поведением лондонского показалось ему уже достойным похвалы. «Наши союзники, — писал он канцлеру Бестужеву, — могут быть извинены тем, что в рассуждении внутреннего состояния своих государств стараются посторонние дела вдаль протягивать и для того желают утишить настоящее замешательство. Но тем не менее английское министерство в своем поведении оправдаться не может, ибо оно, уважая так мало искренность перед своими союзниками, ослабляет систему равновесия и тем противной стороне подает повод поступать с большей дерзостью. Как кажется, Венский двор не теряет из виду последнего пункта, и как неусердно старается успокоить северные дела, однако по сие время не сделал ни одного поступка, которым бы мог поднять головы своим противникам, но при каждом отзыве мужественно оказывает твердость своей системы. Венский двор в своем рескрипте к здешнему резиденту сильно осуждает поступок английского министерства, тем более что он сделан так публично и обнародован всеми газетами. В сентябре Панин виделся знаменитым прежде главою Колпаков стариком Окергельмом, который приезжал на время в Стокгольм. Окергельм в откровенном разговоре о состоянии Швеции объявил, что если Россия оставит Швецию ее собственному жребию, то тем скорее приведет к упадку господствующую партию. Императрица сделала все возможное и должна спокойно ожидать событий, в необходимом же случае поступить согласно своими декларациями, и тогда, конечно, найдет сочувствие в целом шведском народе, который ничего так не опасается, как войны с Россией. Франция не так щедро будет расточать свои деньги, если русский двор не станет производить никакого движения. Все те, которые России обещают на будущем сейме золотые горы, имеют в виду только обогатиться ее деньгами. Опыт показал, как трудно и бесполезно иностранному министру управлять здешними земскими делами, ибо в конце он непременно будет обманут, особенно министр русский. Ибо, в действительности, Россия очень мало имеет здесь истинных друзей. Для главного управления делами необходимы из шведов знатные, способные и влиятельные люди. Но таких он, Окергельм, не знает никого. Что же касается до него самого, то он покорнейше просит оставить его в забвении, ибо не признает в себе ни малейшей к таким делам способности. Русскими деньгами ничего сделать нельзя. Другое дело, если будут действовать морские державы в твердом соединении с Венским двором, они могут силой денег искать себе друзей и среди французской партии, и вообще могут действовать с большим успехом, чем кто-либо другой, ибо система их никогда не может быть соединена с зависимостью Швеции. Настоящая форма правления прочна, по крайней мере, на несколько времени. Господствующая партия не может теперь ее нарушить без ускорения собственной погибели, если только русский двор останется при твердом намерении исполнять свои декларации. В ответном рескрипте на донесение разговора с Окергельмом говорилось, что мнение Окергельма сходится с мнениями императрицы, именно, сделавши все то, что благодеяниями можно было сделать, предоставить шведов их собственному жребию и быть в готовности действовать, когда безопасность русских границ того потребует. «Действительно, опыт показал», — говорилось в рескрипте, «что употребляемые в Швеции с русской стороны деньги служат только к тому, что заставляют Францию высылать еще больше денег и таким образом еще больше укреплять шведов против нас. Мы не хотим сами питать их ненависть против себя, и потому повелеваем вам поступать таким образом, чтобы злонамеренные, да и почти все шведы, видели нежелание ваше искать их благосклонности. Вы можете при случае велеть им внушать, что вы французские деньги деньгами же перевешивать не хотите. Это, однако, не связывает вам рук продолжать знакомства, служащие вам к получению нужных известий, и делать издержки, которых требует наша служба». Более всех других держав русским движением в Стокгольме должна была сочувствовать Дания из страха перед усилением Швеции посредством самодержавия. Но Дания была держава слабая, и потому не могла действовать так решительно, как Россия, должна была поступать осторожно, озираться на все стороны. В конце января 1749 года сам король объявил Корфу, что сущность конвенции между Россией и Данией должна заключаться в двух пунктах. Первое. Россия должна препятствовать прусскому королю в угоду шведов напасть на датские области, совершенно открытые. Второе. Должна быть лучше определена граница между Данией и Швецией, ибо хотя императрица великодушно объявила, что никаких завоеваний для себя от Швеции не желает, но датские границы очень мало защищены от шведских нападений, а шведы – такие соседи, которым никогда верить нельзя. После этого король сейчас разговаривал о шведском и прусском дворах. К Корф писал, что из этого разговора можно было приметить в короле мало высокопочитания к прусскому двору, а против шведского, особенно против министерства, казался он очень раздраженным и, между прочим, сказал: «Удивительное дело, что шведский двор присылает сюда всегда таких министров, которые могут быть названы прямыми банкрутами честности. Таков Тейсин, таков Палмстерна, Гепкин и настоящий Флеминг, у которого такая злость и коварство на лице написаны. Хотя неизвестно, умеет ли он говорить, потому что при всех случаях заставляет говорить за себя французского министра. При всем том, — писал Корф, — король не изъяснился ни о тех способах, какими здесь думают удержать прусского короля от вмешательства в шведские дела, ни о том, какую границу им хочется иметь со стороны Швеции». На другой день после этого разговора министр Шулин прочел Корфу конвенцию. Россия и Дания согласились препятствовать всеми средствами введению в Швеции самодержавия, и потому обязуются с обеих сторон выставить на шведских границах войско и вооружить флот. Если бы Швеция вознамерилась передвинуть финляндский корпус к норвежским границам для действий против Дании, то Россия обязана сделать диверсию своими галерами в Швеции и тем поставить последнюю между двумя огнями. Если прусский король соберет войско вблизи датских границ, то Россия выставляет сильный корпус на курляндских границах. Датский король в таком случае сосредоточит наибольшую силу в Голштинии, а против Швеции воевать только оборонительно. Если прусский король нападет на Данию, то Россия объявит ему войну и не положит оружие прежде, чем Дания будет приведена в совершенную безопасность. Россия должна склонять кронпринца шведского, чтобы он за себя и за своих потомков отказался от Шлезвига и Голштинии. Дания должна получить все то, чего она лишилась по миру в Бремзебро. Все эти пункты должны содержаться в тайне. Король, по уверению Корфа, желал тесного сближения с Россией по шведскому делу. Но министр Шулин был французской партии и хитрил. Наружно не противился конвенции и притворялся, что совершенно согласен с намерениями королевскими. А между тем старался выиграть время, вымышляя всякие предлоги к остановке дела, и желал дождаться таких обстоятельств, которые были бы в состоянии не спровергнуть всю машину и сохранить в Дании французскую систему. В апреле у Корфа с Шулиным был разговор по поводу объявления, сделанного Францию британскому двору, что Франция сама будет стараться сохранить настоящую правительственную форму в Швеции и потому согласна доставить всякое обеспечение державам, принимающим в этом участие. Корф заметил, могут ли Россия и Дания ожидать такого обеспечения державы, которой приверженцы в Швеции приняли все меры для восстановления самодержавия. Внутренняя слабость злонамеренной партии для успеха в таком трудном предприятии известна, и потому можно вывести естественное заключение, что вожди партии составили означенный план не без ведома и не без предварительного совета с Францией. Корф подозревал, что Шулин сам принимал участие в декларации, сделанной Францией, чтобы доставить ей свободнейшие руки в северных делах и усилить возможность возобновления французского субсидного договора. На замечание Корфа Шулин несколько помедлил ответом. Потом, собравшись с мыслями, сказал, что и английский король считает такое обеспечение надежным и думает, что получит его от Франции. Корф не продолжал разговора, боясь подать повод заключить о каком-нибудь беспокойстве со стороны русского двора. По его мнению, некоторым равнодушие можно было в Копенгагене больше выиграть, чем усильным старанием. Вслед за тем Шулин пригласил Корфа на конференцию и прочел ему рескрипт короля к датскому министру в России Шезу, состоявший в следующем. Король великобританский велел сообщить, что, видя опасные признаки беспокойства на севере, он велел представить обоим императорским дворам, что Англия по окончании столь тяжкой войны с Францией может помочь своим союзникам только в том случае, когда на них нападут в их собственных владениях. Тем меньше он склонен принять участие в действиях против установленного в Швеции порядка наследства, ибо в таком случае начнется общая война на севере. Причем Франция и Пруссия, по всем вероятностям, получат верх. Вот почему английский король не может не отсоветовать таких намерений своим союзникам, в том числе и королю датскому. Необходимо смотреть неусыпно, чтобы нынешняя правительственная форма в Швеции была сохранена, но сделанные в Стокгольме русским и датским дворами декларации на первый раз достаточны. Французский король велел обнадежить английский двор, что и он сам будет стараться сохранять существующую правительственную форму в Швеции и готов доставить в этом отношении обеспечение всем державам, принимающим участие в деле. Король прусский также велел повестить, что по сделанному ему объявлению от русской императрицы вооружение с ее стороны производится не для обиды кому-либо, но только для предосторожности на случай, если б явилась опасность для спокойствия на севере. Хотя этим объявлением темное облако, нашедшее на север, казалось, начало исчезать, однако недавно явилась в Стокгольме русская декларация, следовательно, опасность от непогоды еще не совсем миновалась. Поэтому прусский король желает знать намерения датского короля относительно этого дела. «И французский король», — продолжал Шулин, — «велел здесь объявить, что из датских вооружений на норвежских границах и с тесной дружбой между Данией и Россией его король возымел подозрение. Не клонятся ли датские вооружения против Швеции? Король объявляет, что в таком случае он будет помогать Швеции». Дания отвергла субсидный и оборонительный трактат с Англией и заключила его с Францией на том основании, что Англия требовала за свои деньги корпуса вспомогательных войск, а Франция не требовала. Шулин, объявляя об этом Корфу, уверял, что этим трактатом с Францией король его никак не связывает себе рук относительно Швеции, ибо когда французский посланник допытывался, как поступит Дания в том случае, если самодержавие в Швеции будет восстановлено на сейме с согласия всех чинов, то ему отвечали: «Если будут хотя три человека в Швеции против перемены, то Дания будет их защищать». В августе Корф писал в Петербург, что Дания, хотя немало опасается шведского переворота, однако не будет принимать серьезных мер прежде кончины шведского короля. Трудно ожидать, чтобы датский король в таком важном деле решил что-нибудь один, без министерства, ибо для этого требовались бы качества, которые даются опытностью и летами. Английский посланник во время своей негациации имел довольно тайных аудиенций, из которых уходил всегда с добрыми обнадеживаниями от короля. Но Шулин умел обратить в ничто эти обнадеживания. Корф, чтобы выпытать у Шулина его мнение о шведских делах, завел речь о строении шведами крепости в Ланскроне, указывая, что это не может оставаться без опасных следствий для Дании, особливо когда восстановлено будет самодержавие. Шулин отвечал, что крепостные постройки в Ланскроне требуют долгого времени и громадных издержек, а, впрочем, нельзя отвергать, что это предприятие не может быть приятно для Дании. Потом Корф склонил речь на слухи, что в конце года будет создан в Стокгольме чрезвычайный сейм для восстановления самодержавия. Дело легкое при совершенном падении патриотической стороны. Корф спросил у Шулина, какие, по его мнению, нужно было бы принять меры в таком случае. Шулин отвечал, что между Россией и Данией еще не последовало по этому важному предмету никакого соглашения, и потому он не имеет обязанности объявлять своих мнений.